нормальный уже признак демократии, потому что из 3,5 партий выбирать было уже невозможно еще в 2011 году.
Таковы новости к этому часу. С вами была Мала Небачина. До встречи.
Добрый вечер. Вот и состоялись выборы в 7-ю Государственную Думу. Мы, современники нынешних политических реформ, уже 7-й раз собираемся за круглым таким послевыборным столом, чтобы обсудить их итоги. И у нас сегодня в студии два философа, Игорь Чубайс и Виктор Алексеевич. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь Борисович, как вам вспоминается вообще российский парламентаризм? С какими выборами вы могли бы сравнить вот эти прошедшие сегодня?
Ну, на мой взгляд, если говорить о том, что происходило после 1991 года, идет такая неспадающая линия негативная, и еще после уже вторых выборов в Госдуму многие говорили, я знаю этих людей, они говорили, что институт выборов деградирует. И сегодня вообще трудно даже назвать это выборами, ну хотя бы потому, что большая часть населения вообще не принимает участие в выборах. Как говорить о выборах, если президент прямо заявил, что у нас вертикаль власти? То есть эти законодатели – это какие-то побочные структуры, которые просто должны поддакивать. Более того, если вот говорить о президенте, он ведь перед самыми выборами обратился к избирателям выполнить свой гражданский долг. Видимо, он понимал, что участников участвовать в голосовании будет немного. На мой взгляд, президент поступил неправильно. Он должен был обратиться к гражданам. Почему вы не хотите голосовать? Какие проблемы? Что мешает? Давайте проведем национальную дискуссию. У нас выборы не работают. Ничего этого не делается. То есть, если сказать коротко, ситуация в стране непрерывно ухудшается, а Единая Россия непрерывно укрепляет свои ряды. Это значит, что какой-то абсурд происходит. Не работает вся эта система. Кризис.
Виктор, вы как считаете?
Ну, вообще-то я считаю, что все страны мира, которые называются демократическими, на сегодняшний день очень далеки от, собственно, того, от демократии по существу.
Все?
Все, без исключения. Так или иначе, они все управляются правящими слоями, то есть олигархией. И этот политический строй можно было бы назвать, скорее всего, олигархией с некоторыми сегментами или нишами демократии или демократичности. И вот такими нишами являются как раз выборы, в которых создается впечатление, что большинство, то есть народ, то есть демос, может свое волеизъявление проявить. Но если мы оглядимся вокруг себя, увидим, какое огромное значение сейчас имеют пропаганда, средства массовой информации, мы видим, что во всех странах, и не только в России, и не только в Америке, во всех странах средства информации просто очень сильно влияют на умонастроение людей и на их политический выбор. Если мы узнаем, что во всех странах, называющихся демократическими, огромное значение имеет капитал, и в том числе в процедуре выборов, вот, то мы согласимся с тем, что это все-таки вряд ли можно назвать демократией. То, что касается России, самыми демократическими выборами были единственный раз, это в 89 году избирали, когда советский парламент, и в 90 году, когда избирали съезд народных депутатов России.
Когда вас избирали-то?
Ну, не меня одного, конечно, вот, но я участвовал в этих выборах, это было уникально совершенно. Я был, можно сказать, мальчишка с улицы по статусу, то есть никто, да. Я жил, был запрещен из-за самоиздатской деятельности религиозной, политической. После университета мне КГБ запретило работать по профессии. Я вынужден был работать с сезонным строительным рабочим, разъезжая по всей России. То есть мой статус был вообще асоциален. Да? Угу. Я победил в Москве. При этом было 14 кандидатов, был прокурор района, был генеральный директор мощнейшего предприятия, был полковник МВД, и все люди были очень солидные. Я победил с огромным отрывом. И также победили все остальные депутаты, народные депутаты России. Это была уникальная ситуация. Но очевидно, вот действительно демократия может проявить себя в ситуации такой вот предреволюционной, постреволюционной. То есть ситуация, когда налажена структура власти олигархической, как бы ослабевает, а новая структура еще не наросла. Вот так это и было в 90-м году.
Виктор забыл спасибо, еще да? про одни выборы. Первые настоящие демократические – это выборы в учредительное собрание, которые проходили в ноябре 1917
да,
года.
Это действительно.
Их
согласен.
Результаты были разогнаны большевиками. Мы не помним согласен. Свою историю. Вот это было настоящее.
Я-то это помню, но просто сейчас как бы никто.
Я тоже помню, я участвовал.
У нас на прямой связи со студией Алексей Сахнин, активист Левого фронта, к сожалению, живущий в политическом изгнании. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вам из стокгольмского далека российские выборы видятся? Вам слово.
Ну, мне кажется, что примерно так же, как большинству тех, кто счастливо живет в России, не видится самыми скучными выборами во всей нашей истории. Но у нас же 110 лет российскому парламентаризму в этом году. А в 1906 году, манифест 17 октября, вот российский парламентаризм, там были 4 выбора парламентских до революции, и вот уже 7-й выбор после революции. И эти, конечно, держат абсолютный рекорд по степени унылости. Хотя, ну, формально они были более демократичными по целому ряду показателей. Там вместо 6 партий, которые были допущены 5 лет назад выбором, сейчас 14, по-моему, и там одномандатная округа, и кое-где даже как бы раскол элит, и там какая-то борьба между кандидатами. Но выборы, тем не менее, невероятно унылые. Невероятно унылые, в первую очередь потому, что все участники этих выборов, так сказать, мало друг от друга отличались. И крайне мало содержательного сказали трудящимся.
Спасибо. Давайте послушаем Григория Мельконянца, который бывший сотрудник ассоциации «Голос», рассказывает о нарушениях в Москве. Как ни странно, Москва не самый оказался безобидный регион. Дайте слово. Угу. Понял, сейчас попозже, да. Давайте послушаем Константина Янкаускса, который считает, что снизить явку было в интересах «Единой России».
Вообще власть всячески, вплоть до того, что на наиболее проблемных домах в нашем районе не вешались объявления о том, где будет участок для голосования, вот всеми такими способами власти пытались явку понизить, чтобы себе обеспечить преимущество. Поскольку у нас в городе есть определенный процент административно зависимых людей, которые их заставляют голосовать на выборах за «Единую Россию» и за кандидатов от «Единой России». Вот. То есть мы в таких неравных условиях боролись, но шансы на все-таки победу есть.
Как по-вашему, Игорь Борисович, есть шансы на победу у либералов, демократов?
Я думаю, что шансы очень невелики. Если бы, честно говоря, ну, до выборов я бы это не сказал, а сейчас скажу, если бы даже выборы были совершенно прозрачны, транспарентны, честны и так далее, я думаю, что либералы получили бы, ну, максимум 10% голосов. Потому что не хватает понимания того, где мы находимся, что с нами происходит. Нужны не новые лица, нужны новые идеи, новые концепции, новые программы. Нет этого ничего. Мы стоим на месте. Страна деградирует, угасает на фоне неких выборов. Это раньше мы думали, что вся проблема в фальсификации. Берите фальсификации, и нужные люди, которым люди доверяют, пройдут Думу. Но дело даже не в фальсификации. Кризис гораздо глубже. Гораздо глубже, тем более, что даже если бы они прошли, я уже говорил, Дума ничего не решает. У нас вертикаль власти.
Ну давайте, да, тогда вы как считаете, Виктор Владимирович?
Ну, прежде всего, я не согласен с тем, что либералы набрали вот такой большой процент, 10%. Беда в том, что наши российские либералы...
Меньше или больше, с твоей точки зрения?
Ну, просто не набрали бы столько же примерно, как и сейчас, но чуть больше, да. Почему? Потому что, к сожалению, большинство либералов у нас занимают такую антироссийскую или даже более радикальную
русофобскую
позицию.
Нет патриотизма настоящего.
О чем речь? Я, скажем, себя считаю либерал-консерватором. Конечно. Вот тут все десятилетия, которые пишу о политике и занимаюсь политикой, я остаюсь на позиции либерал-консерватизма. Угу. То есть либеральный сегмент в политике крайне важен. Но всякая истина, она превращается в ложь, если она абсолютизируется, если она радикализируется. Вот это случилось как бы с русским либерализмом. Но, к сожалению, вот такой радикальный борец русского либерализма было всегда, еще и в 19 веке, в начале 20-го.
Нет, ну, там либералы были патриотами, они были в России. Да. А где мы сейчас живем? В вот стране без идентичности, без идей, без системы ценностей.
Я с вами тоже с этим соглашусь. У нас в публичном поле информационном все-таки система ценностей формулируется и формируется. Но, опять же, я вот сегодня не ходил голосовать. Почему?
Почему?
Потому что нет той партии, за которую могу проголосовать. Я консерватор, либерал-консерватор, я русский патриот, даже в лучшем смысле слова русский националист. Ни одной такой партии, за которую могу проголосовать, нет. Люди, называющие сегодня себя националистами, они русофобы, они занимают антироссийскую политику, они вошли в альянс с Парнасом, который, я считаю, как раз радикал-либералы и русофобы. Вот, поэтому, к сожалению, хотя само направление власти как таковой все больше и больше ориентируется на такие патриотические государственные ценности, хотя очень минимально, но политической силы, которая бы выражала бы вот этот сегмент политики, до сегодняшнего дня нет.
Угу. Давайте как раз послушаем Марьяну Тарачешенко, которая работает в штабе Парнаса. Марьяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Владимир. Я нахожусь в штабе партии Народной Свободы. Рядом со мной председатель московского отделения партии Михаил Шнейдер. И сейчас я попрошу его поделиться своими впечатлениями от первых ставших известными результатов этих выборов. Парнас набирает после подсчета 10% голосов всех избирателей в России. Парнас набирает чуть больше 1%. Как вы относитесь вот к такому результату?
Я отношусь к этому результату примерно так же, как я отношусь к результатам опроса, который нам время от времени дает ВЦИОМ или ФОМ. Собственно, никак. Потому что я считаю, что эти данные мало имеют отношения к действительности, хотя чего-то они отражают, потому что все-таки на Дальнем Востоке, положа руку на сердце, у Парнаса совсем мало поддержки. При движении на Запад уровень поддержки будет увеличиваться. Я как раз больше сейчас жду данные Народного избиркома. Это те результаты, которые были получены партией Народной Свободы на так называемых чистых избирательных участках, то есть на тех участках, где были наши наблюдатели. Проект «Народный избирком» в двух словах – это когда наблюдатель, находясь на участке, получив копию протокола, тут же передает эти данные смс-ками в общие программы, их считает и выдает сразу на экране. Жду комментариев Дмитрия Орешкина и жду результатов. Там можно будет тогда что-то комментировать. Сейчас пока эти данные, ну вот есть такой результат вот на совокупность чистых и грязных избирательных участков. Значит, что-то вразумительное сказать по этому поводу пока я не могу, к сожалению.
Лидер Парнаса Михаил Касьянов одним из основных итогов вот этой избирательной кампании и этого голосования назвал какую-то чрезвычайно низкую явку, и особенно в Москве и в Петербурге. С вашей точки зрения, чем это обусловлено?
Ну, здесь несколько факторов. Один из них – это общее разочарование наших сторонников, тех людей, которые выходили на Болотную площадь и на проспект Сахарова в 2011-2012 годах. Общее разочарование. Часть из них разочарована тем, что не получилось вот так с наскоку взять власть в России, как считалось, вот выборы нечестные, а вот мы выйдем сейчас 100 тысяч человек на Болотную, и тут же власть испугается и передаст нам власть. Нет, это были наивные надежды, но многие в это верили. Вот эти несбывшиеся ожидания – это вот один фактор. И второй фактор, я уже говорил много раз, что наш основной оппонент – это не только «Единая Россия», но так называемая «Партия Дивана», как ее назвал Игорь Яковенко. Это наши потенциальные сторонники, которые считают, что с властью играть в наперсток нельзя. И они принципиально сказали, что мы не пойдем на эти выборы. Вот эта низкая явка, это как раз следствие в том числе вот этого второго фактора, когда люди просто не пришли на избирательные участки, потому что считают западло каким-то образом участвовать вот в этом фарсе, как они называют вот эти самые выборы в Госдуму.
Спасибо, Михаил Яковлевич. Это был комментарий Михаила Шнейдера, председателя Московского регионального отделения партии Народной Свободы. Марьяна Тарачева.
Сопредседателя.
Сопредседателя. Да, сопредседателя Московского регионального отделения партии Народной Свободы.
Большое, Игорь Борисович, вот от лица вас говорил, Михаил, вы же были на Болотной, вот мы знаем, вас там так скрутили. Разве вы о таких мечтали, вот выборах, которые сейчас сегодня произошли?
Ну, я еще раз говорю, я считаю, что у нас существует глубочайший идейный кризис. Мы не понимаем, что происходит, не понимаем, в какой стране. Вот смотрите, между РФ, правопреемница СССР. В СССР за частную собственность сажали. Сегодня частная собственность – цель всей власти. В СССР за принадлежность к церкви преследовали, выгоняли с работы из институтов. Сегодня закон о защите против нарушения чувств избирателей и чувств верующих. Значит, у нас в СССР говорили о социальной справедливости, главной цели социализма. Да? Сегодня страна с самой большой в мире поляризацией в обществе. Это делают одни и те же люди, никто ни за что не ответил. То есть какой-то чудовищный винегрет. Где мы, кто мы, куда мы идем, что с нами? Ничего нельзя понять. Какие выборы? Нужно определиться, куда ты движешься. А это как раз является совершенно замутненным, затуманенным, так сказать, представлением.
Вы как считаете, Виктор?
Ну, некоторые правильно были перечислены обстоятельства, которые понижают явку на выборы. Понятно, что партия власти всегда, любая, везде, причем стремится сохранить свою власть и в этом смысле пытается как-то воздействовать на выборы. И понятно, что в этом смысле бюджетникам, которых много десятков миллионов в стране, конечно, выданы циркуляры голосовать за ту партию, которую надо, то есть за партию власти, и обязательно прийти на выборы. И, конечно, не пойдут, и поэтому, в принципе, партия власти заинтересована была бы и заинтересована в понижении явки. Но посмотрим, что сейчас творится на выборах в Америке. Там тоже партия власти, что только не творит, чтобы сохранить эту власть, чтобы сохранить власть демократической партии. И что она не творит сама по себе, да, и что она, ну, скажем, там вот вскрыли всякие факты в демократической партии, вот при выборах кандидатов в демократической партии. Далее, что она творит против своего кандидата, своего оппонента, то есть Трампа. Ну, каким бы он там ни был, но он официальный оппонент. Естественно, вот те ушаты грязи, которые льются на него, вот, и с использованием всей возможности, так сказать, власти, и сам Обама, президент, в этом принимает непосредственное участие. То есть партия власти всегда и везде борется за сохранение своей власти. Это происходит и у нас в стране тоже.
Поспорить можно?
Давайте послушаем сейчас мнение Юрия Сапрыкина, который не верил, что сегодняшние выборы могут что-то изменить.
Я не верю в то, что результаты этих выборов повлекут за собой какие-то изменения в стране. И мне, ну, одновременно радостно и печально осознавать, что в этом со мной согласно большинство населения страны, судя по результатам явки. Если говорить про то, кто победил на этих выборах, вот кто показал самый сенсационный результат, то, ну, конечно, безусловно, победитель — это партия неявки. Партия апатии, партия «Печальная Россия».
Да, конечно.
Вот я бы с Виктором поспорил. Он говорит, что, и, кстати, не только Виктор, очень многие говорят сегодня, что эта цель была власти – снизить явку избирателей, так проще контролировать процесс. Да? Но ведь зачем вообще нужны выборы? Ведь это же не какой-то бессмысленный ритуал. Выборы нужны для того, чтобы вот наши власти чрезвычайно боятся Майдана, чтобы не было Майдана. Вот чтобы не было Майдана, для этого нужны нормальные выборы. Но у нас выборы деградировали полностью. Поэтому если снижать явку, если искусственно получать результаты, если людей одурачивать, то вот та часть населения, которая вообще не ходит на выборы, она тогда выйдет на Майдан. И этот кризис, я думаю, он не так далек. То есть эти выборы не решили проблемы, они загнали проблемы вглубь, загнали болезнь вглубь.
Давайте Алексею Сахнину дадим слово. Алексей, вот вы, я знаю, вы могли сегодня проголосовать, но не пошли в посольство. Почему?
Я не мог проголосовать, потому что посольство – это территория Российской Федерации, и ну, меня там могут арестовать. Но мне кажется, большинство людей в России они не проголосовали. Это ведь действительно большинство. По-моему, первый раз в российской истории абсолютное большинство не пришло на выборы. Они не проголосовали не потому, что их арестовали бы на избирательном участке, а потому что, ну, есть некоторая, как бы, хохма в том, что вот 25 лет новой демократической России, да, и участвуют одни и те же персонажи. Вот там есть один демократ, один там коммунист, и, ну, вот этот придурок. Ну, и Путин, и там Единая Россия. И, ну, а зачем вот... Вам не кажется, что есть какая-то, знаете, шутка в этом? Не очень смешная такая, не очень удачная. И, в общем, ходить можно не ходить. Мне кажется, что вот это, конечно, я согласен с Юрием Сапрыкиным, это был ключевой, очень предсказуемый результат этих выборов, что выборы с каждым разом все меньше и меньше что-то решают, даже вот на уровне иллюзий массовых. Угу. И смотрите, мне кажется, что главный проигравший из вот этих партийных там проектов, это не Парнас, который бы ну, при любом раскладе не набрал бы больше 1,5% голосов, а главный проигравший – это КПРФ. Вот КПРФ это была как бы партия, последняя надежда российской демократии. Как это не смешно звучит. Ну, была партия, которая реально партия, у которой в каждом там райцентре есть отделение, какие-то дедушки и там подростки, которые туда ходят и занимаются там активистской деятельностью, там какие-то резолюции принимают. И вот она за 25 лет своей истории убедила большую часть российского народа в том, что она ни на какую власть не претендует и ни на что не рассчитывает, ну, кроме того, чтобы быть там каким-то лоббистским инструментом и какими-то непонятными вопросами там, промышленного лоббизма заниматься. И ее избиратели не пришли на выборы. И это как раз вот те 10-15% избирателей, которые не хватает до нормального результата в 30% голосов, которые бы коммунисты получили при нормальном раскладе. Я думаю, что это ну, большая заслуга, ее надо по существу оценить. А все остальные, ну, есть какое-то количество, 10-15% людей административно мотивированных, которые приходят не по своей воле, и они дают уже основную часть того, что получила Единая Россия из 40% явки. Ну и небольшая часть людей, которые, преодолевая вот эту апатию и вот эту невероятную скуку, пришла и отдала голоса за... вот эти несерьезные там клоунские политические проекты или лоббистские группы, которые по, так сказать, исторической иронии называются политическими партиями. Конечно, эти выборы показали, что в России власть сменится не в результате выборов, хотя это, в принципе, было уже достаточно очевидно. И эти выборы действительно не решили стоящих ни перед обществом, ни перед властью задач.
Да. Я бы к этому добавил, мы говорим, сколько принял участие, не принял, верно, подмечено, конечно, какой-то полный провал, да, но у нас приняло участие где-то примерно 40% избирателей. Uh-huh. А вот вы посмотрите, на мой взгляд, любопытная ситуация в Украине. Было много шума наших официальных представителей, нашего МИДа. Вот вы дайте возможность нашим гражданам в Украине проголосовать, дайте возможность участвовать в выборах. Вот. А что получилось? Получилось, из 80 тысяч граждан Российской Федерации, которые находятся в Украине, проголосовало около 500 человек. То есть не треть и не четверть, а вообще менее процента. Причем там еще куча проблем, потому что сейчас будет резонанс в связи с выборами в Крыму. И целый ряд государств европейских заявили, что выборы в Крыму нелегитимны и ставится под вопрос сама Госдума, если там будут представлены, так сказать, те, кто выбирался на оккупированной территории с точки зрения международного права и западных подходов. То есть эти выборы порождают больше проблем, чем решают проблемы.
Да, вот Леша сказал, что 25 лет все у нас так. На самом деле Путин-то всего 15 лет. А как вы считаете, Виктор, первые 10 лет нормальными были в России вот, с точки зрения избирательной технологии?
Ну, во-первых, они совершенствуются формально чисто, да? А затем, правильно было уже сказано сегодня, что формально, с точки зрения закона, выборы сегодняшние прошли, может быть, лучше, чем когда-либо, да? Вот. Я так думаю, что нарушений меньше было, чем когда-либо, хотя они были, они бывают везде и всегда. Вот. Но еще одна существенная, мне кажется, причина небольшой явки. Это такая как бы онтологическая, а именно. Именно в эпохе такой стабильности, да, общество идет малый процент на голосование, процент общества. Это везде так. Вот, и это в России. Другое дело, то есть вот и нынешняя как бы стабильность такая, то есть отсутствие потрясений, отсутствие каких-то таких вот реальных, наглядных, таких вот глобальных угроз, вызовов в глазах граждан России, они вот способствуют тому, что и одновременно серость как бы политического спектра, это тоже как бы такая застывшая стабильность, да, и выбирать тоже как бы не с кого, и уже надоели эти вот лица, среди которых приходится мы уже больше десятилетий выбирать. И это и во всех странах так, и во всей эпохе. Но надо при этом иметь в виду, что сама по себе стабильность может предварять какой-то рывок в развитии, а может быть преддверием какой-то катастрофы. Вот в чем дело.
С нами на прямую связь вышла Жанна Немцова. Вы слышали голос Виктора Владимировича, это бывший соратник вашего отца. Жанна, вам слово. Скажите, как вы оцениваете выборы, произошедшие в России?
Извините, пожалуйста, я не очень... Добрый вечер. Я просто не очень вашего вопроса расслышала, если честно.
Как вы оцениваете результаты выборов, вот если так их пока в черне подвести итог? Там Парнас на последнем месте где-то погрешность.
Можно я скажу одним словом? Предсказуемо. Меня ничего не удивило. Это будет лучший ответ. Я думаю, что большинство людей, которые следят за тем, что происходило в эти несколько месяцев, в последний год, они вряд ли были удивлены результатом.
Жанна, вот как вы считаете, если бы ваш отец дожил до сегодняшних выборов, каким бы могли быть результаты их?
Я не берусь на такой вопрос отвечать теоретически. Я могу только сказать, что, насколько я знаю, мой отец планировал баллотироваться в депутаты Госдумы, планировал он идти по Ярославскому одномандатному округу, и у него там была очень высокая поддержка. Он умудрился в 2013 году выиграть выборы в Ярославской области, думаю, что само по себе в путинской России сенсационно. И он там был очень популярен, потому что он активно работал в качестве депутата. Это, наверное, был тот пример, когда один депутат сделал больше, чем 50, и мог противостоять этим, там, 49 депутатам, да? Вот, он боролся с коррупцией активно, он уволил замгубернатора, он уволил человека, который отвечал за здравоохранение, за закупки лекарств. Вот, собственно, был его план. Ну, что можно еще сказать? Не люблю все-таки историю начать сослагательного наклонения. Может быть, я думаю, что тройка Парнас, наверное, бы выглядела по-другому. Каков был результат? Непредсказуемо.
Да, ну, знаете, есть такой рассказ Рэя Брэдбери про бабочку, да, вот я в свое время на день рождения вашего отца написал, что если бы НТВ не закрыли в 2001 году, то у нас сейчас бы были бы, ну, там, два условия других, и президентом был бы Борис Немцов, вот я считаю так.
Еще раз, история не терпит сослагательного наклонения. Я не знаю, что бы было. Я знаю, что у нас президент России Путин. Я знаю, что у нас государство, в общем-то, авторитарное. Я предполагаю, что система там потихоньку вырождается. И я бы обратила внимание на очень низкую явку и смотрела бы в будущее, потому что, по всей видимости, какие-то изменения будут. И единственный вопрос, когда был. Замечательное, кстати, интервью Петрова о «Ведомостях». Я думаю, что вы читали его, шумевшее. Он в этот раз уже не баллотировался в Госдуму. Он сказал, что вот все вот происходящее – это расстановка стульев на «Титанике».
В том городе, где вы живете, есть российское консульство? Вы могли проголосовать сегодня?
Да, я голосовала. Я живу в Бонне, так как Бонн был столицей ФРГ, то тут не просто консульство, а генеральное консульство Российской Федерации в Германии. Я ходила на участок свой, там были организованы участки, и проголосовала. И причем я проголосовала не только по федеральным спискам, но и я выбрала одномандатного кандидата. Наши все округа в Бонне, они приписаны к санкт-петербургским одномандатным округам. Я проголосовала за Парнас, не буду скрывать, мемориальное голосование. Угу. Я проголосовала за одномандатного кандидата, которая также была выдвинута партией Парнас.
Ну, а сейчас уже агитировать-то можно уже, можно говорить, да?
Да я не агитирую вовсе. Я, в общем-то, проголосовала за Парнас. Не могу сказать, что с там каким-то гигантским удовольствием. Нет, не с гигантским удовольствием. И мне не устраивает то, что Мальцев вторым номером в списке. Я считаю, что надо придерживаться определенной идеологии, какие условия бы ни были. И, собственно, я брала интервью у Михаила Касьянова за неделю до выборов. И мы с ним дискутировали на эту тему. Но все-таки в память о своем отце я решила проголосовать за Парнас. Не более того. Ну и все-таки в Парнасе есть люди, которых я уважаю. Илья Яшин, Вадим Прохоров, мой адвокат, Владимир Карамурза. Я посчитала, что надо это сделать.
Где-то мы эту фамилию уже слышали,
да.
Чем сегодня.
Есть у вас вопрос? Давайте Жанну спросим, как вот она...
Ну, я с Жанной немножко хотел поспорить. Да, она говорит, что история не знает сослагательного наклонения. История, конечно, знает. Это такой метод цензурировать мысль. И чем больше мы делаем выводы из истории, из разных возможностей, не сбывшихся, тем интересней. Но я хотел еще два слова сказать. Вот уже не раз повторили, что нарушений было немного, что нарушений меньше. Да? Но дело в том, что мы живем в ситуации все меньших свобод. У нас нет свободы слова, у нас нет свобод, политических свобод. У нас за участие в одиночном пикетировании людей сажают. Поэтому, знаете, мы так все меньше нарушений, но мы так придем в сторону СССР, когда на выборах просто не было нарушений, потому что там ничего не решалось. Поэтому тенденция, на самом деле, глубинно негативная. А внешне, формально, это выглядит так, что нарушений все меньше, и власти предупреждают, вот там были карусели, мы можем отменить, да. А то, что в 6 областей вообще-то введены войска, это известно? Дополнительный офицерский корпус в Барнаул, в Новосибирск, в Севастополь, в Крым. Еще в 6 территорий, куда введены дополнительные войска, потому что они не выборов опасаются, они опасаются ситуации после выборов, когда может начаться протест. Вот это будет реальное волеизъявление.
И где протест? В Крыму?
И в Крыму тоже, да.
Ну, да. Центр опубликовал про протестные настроения в России, и там совершенно очевидно, что там больше 80% не считают, что он будет, и не будут выходить с политическими требованиями. Сейчас такая, мне кажется, такая высокая точка апатии. А выборы, чтобы без нарушений прошли, да, это еще их не легитимизирует, я с этим согласна. Очень низкая явка, зачищенное политическое поле, явку низкую они обеспечивали всеми возможными силами. Это, да, и при этом, наверное, и бюджетники, люди, чьи доходы зависят от государства, они голосовали за Единую Россию, там, скорее всего, не знаю, может быть, еще за кого-то. По поводу истории, просто очень сложно сконструировать, и как бы пошла история, если бы Путин не стал президентом, я не говорю, что делать. А исторические аналогии я не провожу, потому что А, я не историк, а Б, всегда можно совершить ошибку.
Спасибо. Виктор Алексеевич, у Жанны спасибо.
Ну, я хотел бы просто вот Жанне сказать на эту тему, был бы Немцов президентом, должен сказать, что слили Немцова как кандидата в президенты прежде всего либералы. И это и ОРТ, и вся команда Березовского, и это НТВ. Я просто работаю, знаю всю подноготную всех этих историй. Они его опорочили во всех этих скандалах, так сказать, которые тогда были в межолигархических войнах. Mm-hmm. Вот. И как бы кандидатура Немцова не стала тогда актуальной.
Да. Ну вот эти выборы, участие в них, кстати, партии Парнас, это живой памятник такой Борису. Он же это добился тем, что он был депутатом Ярославской думы. Как вы считаете?
Да, конечно, здесь политический след, его активность, его участие, он очевиден, он несомненен, роль отдельного человека может быть очень большой, очень значимой. Но я еще хотел Жанне два слова сказать.
Давайте.
Она говорит о том, что она голосовала в Бонне, она не сказала, сколько там человек участвовал в выборах. Я, правда, давно, но участвовал в референдуме, который у нас проходил в Советском Союзе, участвовал в этом референдуме в Мюнхене.
Так.
Я был удивлен, когда я пришел в консульство. Во-первых, консульство мне напомнило концлагерь. Там нет ни человека, там какой-то робот говорил, вы можете пройти, будьте осторожны. Ты входишь как будто в какую-то камеру. Но когда я проголосовал, то оказалось, что я проголосовал 8-й или 10-й, в то время как на этой территории находилось несколько тысяч советских граждан. То есть, когда наши люди оказываются за рубежом, они ведут себя совсем по-другому, потому что все эти правила, сплошь и рядом наши правила фальшивы. Я думаю, что и в Бонне немного наших людей пришло на выборы.
Да, вы такой референдум там голосовали, помните, такой был?
Да. Но я голосовал о сохранении обновленного СССР, вот по этому поводу я участвовал.
Так, ну давайте тогда, может, послушать Григория Мельконянцева. Да? Дайте он рассказывает. Ага. Угу. Так как вы считаете, вот, Виктор Владимирович, какую роль сыграла смена главы Центра сберкома Щурова на Панфилову?
Ну, опять же, формально говоря, положительную роль. То есть, конечно же, она более пристрастна. И не сказать, что, может быть, она более профессиональна, чем ее предшественник. Но пристрастно относилась ко всякого рода нарушениям. Вот. Ну, как все на ее посту, она, конечно, преуменьшает количество нарушений. Они были. Вот. Но дело в том, что в той ситуации, вот, о которой мы все, и я в частности, описываем, вот, ну, одни говорят о какой-то депресснутости общества, я говорю просто вот о некотором таком времени стабильности переходном, роль особенно не играет, кто во главе избирательной комиссии.
Ведь по своему репортажу о работе наблюдателей на сегодняшних выборах, это сделала наш корреспондент Светлана Павлова.
Работа колл-центра объединенных наблюдателей началась в 8 утра с открытием избирательных участков. И практически сразу на горячую линию начали поступать звонки.
Горячая линия по выборам, оператор Александр, здравствуйте.
Наблюдателей на нынешних выборах меньше, чем в прошлые годы. Впрочем, в колл-центр приходило значительно больше, чем раньше, сигналов о нарушениях от самих избирателей. Основная масса сообщений о нарушениях в Москве касалась организованного подвоза избирателей с открепительными удостоверениями.
Есть на ленте много сообщений, что видят группы, большие группы людей, часто в рабочей одежде, с открепительными удостоверениями, их организованно привозят из других областей в Москву. Например, координатор района Некрасов по Москве Вадим Козлов, утром мне позвонил, я его перенаправила в колл-центр. Он видел более 1000 таких рабочих на юго-востоке Москвы, которых привезли, и, видимо, их потом на относительно мелком транспорте развозили по участкам.
Организованный подвоз – это нарушение закона об избирательном праве. К тому же, по словам наблюдателей, речь может идти о контролируемом голосовании, когда организаторы подвоза указывают рабочим, за кого нужно отдать голоса. Сообщения о подвозах поступали из большинства столичных избирательных округов. Свидетелем массового голосования рабочих из Чувашии на участке в районе Зюзина стала член избирательной комиссии Лидия Кондратьева.
Примерно 25-30 человек во главе с двумя организаторами приехала на наш участок и начала голосовать по открепительным. Все не по открепительным, все на вид не граждане РФ. Соответственно, возник вопрос, как они так организованно пришли туда все в одно время. Поэтому после того, как группа проголосовала, я пошла за частью рабочих до стройки, как они говорили, они со стройки пришли пешком, чтобы посмотреть, действительно ли они оттуда и вообще, что это за люди. Я пошла с ними до этой стройки, она где-то метрах 700 отсюда. Когда я пришла туда, рабочие, соответственно, пошли на стройку, видимо, действительно рабочие, и приехала машина с организаторами, машину я сфотографировала, номера передала члену, председателю избирательного участка вот своего, также написала заявление в полицию об этом. Когда я возвращалась, я встречала группы, которые только шли на избирательный участок, тоже также организовано.
Доставка иногородних избирателей с открепительными удостоверениями осуществлялась не только на газелях, но и на больших автобусах. В центре Москвы массовое голосование гостей столицы наблюдал член президентского совета по правам человека Игорь Юргенс.
Вот мы объехали 5-6 участков самых центральных. то есть наиболее престижного жилья и так далее. Значит, в 8 утра, в 9 утра очередь именно из этих людей. Местные еще даже и не встали. Значит, вот в нескольких участках часам к 11 проголосовало 50 на 50. Ну, условно говоря, если 280 человек проголосовало на участке, то где-то 120-130 это местные жители, остальное, больше половины, это люди по открепительным талонам, повторяю, со всеми признаками бригадного подряда.
По мнению Игоря Юргенса, речь, скорее всего, не идет о так называемых каруселях, когда голосуют по несколько раз на разных участках. Но, как и наблюдатели, Юргенс не исключает возможность контролируемого голосования. К сожалению, доказать факт такого нарушения крайне сложно. Светлана Павлова, Никита Татарский, для Радио Свобода, Москва.
В штабе «Яблоко» находится наш корреспондент Наталья Жампаладова. Давайте ей дадим слово. Наташа.
Громче, не слышно.
На котором они подвели первые итоги, и в частности вот...
В Яблоке.
По предварительным данным, партия на втором месте в Москве и в Петербурге. Однако вот по официальным данным пока вот результаты не такие. По данным ЦИКа, после подсчета 10% протоколов, Яблоко набирает чуть больше 1%. Это означает, что в Думу не проходит партия. И по данным независимых наблюдателей, СМС ЦИКа портала 4,92% голосов. И многие отмечают большое количество нарушений и наблюдателей от партии. Вот сейчас рядом со мной стоит руководитель колл-центра Евгения Власова, которая сегодня весь день принимала звонки от наблюдателей. И она нам расскажет о тех нарушениях, которые были зафиксированы, и о работе колл-центра.
Добрый день. Колл-центр партии «Яблоко» традиционно работает в день голосования. Сегодня мы начали работу, точнее даже вчера, в 23 часа, в момент начала голосования по стране. И в режиме нон-стоп продолжаем работать до настоящего времени. Будем работать до момента окончания потока звонков в колл-центр «Яблоко», до последнего звонка, можно сказать. Работаем мы на приеме звонков со всей страны, то есть это не только Москва, хотя мы располагаемся в Москве, но и со всей страны все регионы звонят на нашу линию 8800, сообщают о нарушениях, каких-то неприятных моментах на участках, получают юридическую консультацию, получают психологическую где-то поддержку. Сейчас, в данный момент, в основном уже идут результаты с копий протоколов. Наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса диктуют результаты об итогах голосования. Ну, по поводу нарушений много уже сегодня говорилось. Хочу просто отметить, что в начале дня это было множественные недопуски членов комиссии с правом совещательного голоса на участке, потому что у нас вот «Яблоко» в основном с правом совещательного голоса, и мы старались меньше наблюдателей назначать, а больше членов комиссии. Но все это постепенно решилось, где-то до середины дня, то есть все были допущены в итоге после наших жалоб, после обращений. После уже чуть позже начались массовые подвозы людей в избирательной комиссии с открепительными удостоверениями в больших количествах на каждом участке, во многих регионах по открепительным голосуют люди. И, конечно, это ненормальная ситуация. Ну, могу сказать, что в отдельных регионах были там сфиксированы и вбросы бюллетеней, в Ростовской области, даже в Москве у нас есть участок Нагатинского округа, где зафиксирован вброс. Были прочие нарушения, более мелкие, более крупные. В Свердловской области у нас наш сильный кандидат работает сейчас на мониторинге нарушений, там лица без определенного места жительства массово. По сельским поселениям есть данные, где не сброшированы книги избирателей. что является тоже серьезным нарушением. Ну и так далее. Можно долго перечислять. Я думаю, что сегодня уже это много раз звучало. Вот. Ну, продолжаем работу. И, как я сказала, будем работать до последнего звонка.
Спасибо большое, Евгения. Это была Евгения Власова, руководитель колл-центра партии «Яблоко». Владимир?
Да, спасибо, Наталья. Не обольщаюсь относительно мнения моих гостей о «Яблоке». А вот почему вы, Виктор, не стали поддерживать блок «Родина», когда вы входили в руководство?
Да, я был членом политсовета партии «Родина» и полгода назад вышел из партии, потому что увидел, что Журавлев, председатель партии, который вместе с тем не является членом партии, и который вместе с тем является членом фракции «Единая Россия», начал разгром партии. И когда я подготовился выдвигаться от Крыма, где меня знают, за который я боролся десятилетия, и заручился поддержкой предварительной всех общественно-политических организаций Крыма, мне было дано добро от руководства партии, но затем мне было сказано, что вместо меня там будут выдвигаться несколько московских предпринимателей. Угу. Я понял, что Журавлев перешел просто к сбору денег вместо выборов. И потом увидел, что этот вот алгоритм по всей стране. Во многих регионах он убрал традиционное руководство Родины, патриотов, еще такого первого призыва Родины Рогозинского. Вот, и назначал людей, которые просто давали деньги. Поэтому он и их обманывал тоже, потому что никто из них не заведомо был, не проходил, просто тратил деньги. Но при этом, судя по всему, он заручился поддержкой «Единой России», вот за этот вот разгром и слив партии «Родина». И его активно поддерживала и «Единая Россия», и губернатор в одномандатном округе в Воронеже. Угу. Вот эти все факты, понимаете, говорят о том, что, к сожалению, партия «Родина» в этих выборах не участвовала как патриотическая партия.
Да, давайте послушаем опрос жителей Санкт-Петербурга относительно перспектив сегодняшнего голосования.
За кого вы голосовали?
За «Единую Россию».
А почему?
Не знаю. Люблю Путина. При нем я считаю, что у нас многое очень изменилось. Конечно, все он охватить не может. Должны работать его работники еще помимо этого. А так как они не работают, так чего ж удивляться, что у нас и коррупция расцветает, и прочее.
Знаете, к сожалению, у меня такой уверенности нет, что что-то изменится к лучшему. Но вот какая-то оппозиция, я ее вижу в виде коммунистов.
Как человек партии, я признаюсь тут только своей партии. Как старый коммунист, я, во всяком случае, в моих глазах, они еще себя ничем не заморали. Так как все-таки далеко от власти.
Я за «Единую Россию», как всегда.
За ЛДПР голосовала.
Почему?
Ну, потому что я знаю, что Владимир Вольфович, когда какие-то ситуации происходят экстремальные в России, все думовцы начинают, все остальные партии начинают заседать, начинают корректировать, а у Жириновского уже поезд. Уже он едет.
За «Единую Россию».
Почему?
Ну, потому что я считаю, что жизнь стала лучше. Все лучше.
Партия «Русская», партия и «Яблоко».
Почему? Почему вас это выбрали?
Ну, потому что больше не за кого. Но... Ну, не за воров же голосовать.
Я очень люблю «Яблоки».
«Яблоко», да? И почему вы за него голосовали?
Ну, до сих пор «Яблоко» не было как бы в нашей жизни.
Вы считаете, что они что-то улучшат?
За «Единую Россию».
Почему?
Ну, мне нравится Путин.
Если бы я видела ему замену, наверное, бы было что-то другое. Я не вижу такого же сильного, умного, целенаправленного человека, как он.
Ну, да. Я за «Россию», поэтому тоже все ясно.
Спасибо.
Вот недаром, Павел Михайлович Борисович, вместо Путина такую программу сделал Ходорковский. Как вы считаете, вот, люди считают, что никто вместо Путина не может быть. Поможет, Игорь Борисович?
Да мне тоже кажется, что была Россия 12 веков без Путина, и придет время, когда она тоже будет без Путина. Поэтому какие-то мифы такие создаются. Но из того, что прозвучало, вот мне понравился сюжет Виктора, который сказал, что партия «Родина» руководит один из активистов «Единой России». Это политический прием, который использовался в ГДР, где была многопартийность, но всеми партиями руководили представители коммунистической партии, СПГ. Вот. А по поводу нарушений, которые были, вот все время говорили про карусели, про то, что борются с каруселями. И вот сегодня я сам слышал, что в Алтае там карусели, и Панфилова заявила, что вообще это мы не допустим, может быть, даже отменим выборы. Но у меня возникает вопрос. Если всерьез борются с нарушениями, тогда нужно вызвать в суд Чурова, потому что он создал эту систему и ушел с повышением. Так давайте тогда всерьез этим говорить. Они занимаются какими-то десятистепенными вопросами. Знаете, вот в советское время, когда не было выборов, нам все время показывали, что вот день тишины соблюдается в советском. За день до выборов полная тишина, нельзя агитировать. Да что там агитировать? Нет. Или в день выборов нам показывали, как вертолет везет урну к оленеводам за полярный круг. И оленеводы даже в этих суровых условиях голосуют за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Ну, это абсолютный абсурд, это пустая протрата денег. Вот и сейчас какие-то десятистепенные вопросы затрагиваются, а главное минуются и не анализируются.
Вы согласны?
Ну, в общем, да, согласен с этим. Но важно ведь понять следующее, что если Дума будет такой же бездумной, как это было до этого, то есть у нас парламента по существу нет. У нас парламент штампует законы, которые разрабатываются в правительстве. Не случайно назвали, так сказать, ксероксом, да?
Бешеный принтер.
Принтер, да. Вот. И парламент не занимается контролем, контрольные свои функции не выполняет, расследованиями. Вот если это будет дальше так продолжаться, то мы тогда будем очень быстро приближаться к кризису, потому что
мы уже в кризисе.
Вы же верховную власть поддерживает абсолютное большинство населения страны в области именно внешней политики. Но во внутренней политике полная катастрофа. Эти реформы в областях, так сказать, культуры, образования, науки, здравоохранения абсолютно разрушительны. Если есть некие симптомы, что как бы верховная власть начинает это понимать и что-то предпринимать, останавливают вот этот бешеный, это такие разрушительные реформы. Но если этого не произойдет, то вот на следующие выборы придут в Государственную Думу, придут намного больше просто людей. И они будут голосовать совершенно тогда по-другому, чем ныне.
Ну что ж, какие выводы вы бы сделали, Игорь Борисович?
Ну, выводы я бы сделал такие, что ситуация в стране непрерывно ухудшается. Положение государства нашего все в большую изоляцию мы впадаем. Выборы проблемы не решают. Поэтому кризис становится глубже, и выход из кризиса может быть еще более драматичным, чем если бы выборы были нормальными.
Но выборы будут признаны, наверное, наблюдателями нормальными.
Ну, конечно, они будут признаны. Тем более, что наблюдателей Евросоюза здесь нет. И у нас свой стандарт, свои правила, свои нормы, которые не соответствуют европейским. Я уже говорил, какие огромные проблемы возникают из-за Крыма. Возможно, что результатом станет исключение России из парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что такие парламенты не представляют из оккупированных территорий, их никто не будет признавать. То есть эти выборы, они в угасающей стране, и еще хуже то, что мы как бы это и не замечаем. Вроде все нормально, вроде прошло тихо, вроде спокойно, а проблем не решаются.
Все мы замечаем, да?
Ну, я-то не согласен с тем, что страна угасающая. Напротив, страна возрождающаяся. Другое дело, что это возрождение, так сказать, в чем-то драматично, в чем-то даже катастрофично, в принципе, как всякое новое рождение. Это и боль, это и судороги, да? Вот, это Россия сейчас переживает. Конечно, Россия сейчас на переломе, но вот российский и русский выбор, мне кажется, приведет к тому, что Россия возродится.
Ну, 15 лет последние об этом говорят, роды столько, не продолжаются роды.
70 лет строили коммунизм, да. И 20 лет стоим с колен, а ситуация хуже.
90-е
хуже.
Годы я бы не назвал годами новых родов, это были абсолютно разрушительные годы. Вот. А, собственно, роды это начались только вот последние десятилетия.
Мы сейчас увидим это по результатам, как наше население оценивает. Если 90-е годы они не любят, значит, не пройдут в Думу Парнас и... Яблоко, да? А если они их признают, то, может быть, какой-то будет результат.
Нет, ну, слушайте, Виктор, если падает каждый квартал экономические показатели, ВВП сокращается. О каком подъеме, о каком росте? Мы все время клеймим Украину, там экономический рост идет. Небольшой, но стабильный, устойчивый. На следующий год предсказывают 2% роста ВВП. А у нас он все время падает каждый квартал.
Это ваше частное мнение.
Угу.
Спасибо.
Это не мое, это мнение.
Участникам нашего прямого эфира за сегодняшнее участие в нашей передаче. На «Волнах Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов, Марк Штильман, Дмитрий Налитов и Олег Львов.
По закону и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут. Политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве. Комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4:10 утра, а также в 2